Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Александра Есенина, старшего священника архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Мы сегодня с вами будем говорить о таком... о таком апостоле, который именовался апостолом Фомой. Его празднование совершалось вчера, 19 октября. Ну вот сегодня, 20 октября, я думаю, что еще, наверное, не поздно нам отметить этот праздник и поговорить об этой личности.
Да, и поздравить всех именинников, которые носят имя святого апостола Фомы.
Поздравляем всех. Итак, отец Александр, ну, наверное, нам есть смысл рассказать о том, все-таки, кто был такой апостол Фома, один из 12 апостолов.
Ну, как и большинство апостолов, это был простой рыбак галилейский, который был призван Господом нашим Иисусом Христе в числе 12 апостолов первых. Самых первых учеников. И Евангелие, на протяжении Евангелия нам только в самом начале мы слышим это имя, когда перечисляются 12 имена 12 апостолов. И затем на протяжении всего Евангелия мы не видим упоминания об этом апостоле, потому что ему была другая роль отведена божественным промыслом его жизни. Через него и в нашей жизни, в жизни всей Церкви. И что самое интересное, не только по отношению к личности Господа нашего Иисуса Христа, но и к Пресвятой Богородице. Вот поэтому как раз в конце евангельских событий и раскрывается вот эта личность апостола Фомы.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, мы уже говорили о том, что сегодняшние беседы о вечном проходят в прямом эфире. Телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Мы еще в нашей беседе коснемся такой темы – неверия или маловерия и провидения Божьего. Так вот, если у вас, дорогие наши радиослушатели, возникнут какие-то вопросы к отцу Александру, то вы можете звонить вот по этому телефону 379-65-94. Итак, вот вы говорите, что мы почти на протяжении, да, Евангелия этого, значит, про апостола Фому почти ничего не можем услышать, да?
Да.
Но вот все-таки сказал же наш Иисус Христос, что не будет неверующим, но верующим.
Но это уже в последних.
Это уже в последних
страницах Евангелия. Мы
И на что апостол Фома сказал: «Господь мой и Бог мой»,
да, ну,
когда
вот эти...
вложил свои персты в раны.
Вот как раз здесь все раскрывается, и личности, и события, которые этому предшествовали, которые после этого последовали. Потому что они, как вы сейчас сказали о промысле Божьем, то эти события нужны были не только апостолу Фоме. Господь попустил так складываться событиям, а и всей Церкви. Потому что согласно тому, что в эти дни происходило, сейчас мы можем исповедовать, что у Господа было такое тело, к которому можно было прикоснуться, к которому можно было потрогать, увидеть эти раны. Но в то же время это тело имело уже и другие свойства. Это все я уже говорю после воскресения. То есть оно могло проходить через двери, являться учеником, исчезать. То есть, с одной стороны, мы благодаря этим событиям мы не стали думать о том, что Господь принял такое эфирное тело, которое, как, ну, как мы сейчас говорим, как привидение. То есть оно является как дух и исчезает. Нет, его можно было пощупать, с ним можно было разговаривать. Где-то не узнавали его ученики. Но все вот эти события, хотя и кратко описаны в Евангелии, но они очень важны. Они показывают всю сложность событий, которые тогда происходили. Показывает, с одной стороны, веру у кого-то сильнее, у кого-то меньше, у кого-то вера требует одних доказательств, у другого человека других. И самое главное, показывает нашу человеческую немощь. С одной стороны, апостолы все поверили, что Господь воскрес. С другой стороны, эта вера была сопряжена со страхом, чисто человеческим, потому что в горнице они сидели закрыты, страха ради иудейского. То есть одновременно и верили в воскресшего Спасителя, и одновременно боялись иудеев. С другой стороны, и евангелист Лука уточняет нам, что когда два путника шли в Эммаус, то они, с одной стороны, разговаривали с Богом, а с другой стороны, не могли его узнать. Они только единственное удивлялись, у нас сердце горело. То есть, как мы видим, очень-очень много чисто человеческих чувств как раз нам Евангелие и объясняет.
Мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас поступил, насколько я поняла, звонок от нашего слушателя. Давайте послушаем, отец Александр. Слушаем вас.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, вот такой вопрос. Недавно, значит, у нас был разговор с маловерующей женщиной, которая говорит, что вы думаете, слышит ваш Господь, вам тысячи имен там читают батюшки о здравии, о покаянии, что он говорит, всех там, Анну, Лидию, всех слышит, что ли? Вот как можно ответить? Я так растерялся, говорю, Господь-то все слышит, он же не нашими мерками-то.
Мерится,
а как
да.
Вот более убедительно?
Представьтесь,
извините, пожалуйста,
как вас звать, представьтесь.
А?
Как вас звать,
принцесса? Людмила.
Людмила. Хорошо.
Пожалуйста, если можно, конечно, ответьте. Я все... Спасибо вам большое.
Спасибо.
Отец Александр, Господь слышит, когда имена называют?
Естественно, да. Это больше даже для нас надо. И это проявление нашей любви к ближним, к усопшим. Мы даже умудряемся еще как бы... Вот читаешь записки, там, заблудший, там, или утопший, там, и так далее. То есть это не Богу надо, это он и так знает, кто заблудился, кто на каком пути стоит. Как раз вот эти евангельские события показывают. Господь же видел, какие ученики его окружают, вот, и кто как себя поведет, апостола Петра.
Он же знал все заранее, да?
Предупреждал. Но единственное, что это знание, оно не неизменяемое. То есть нам такой дан большой дар свободы, что мы сами как бы рулим себя по этому пути. Вот куда мы руль повернем, тогда туда и поедем. И вот эта свобода, она сопряжена с ответственностью. Но что сказать человеку, который вот в этот момент засомневался? Дело в том, что это не только может быть свойство маловерующих, или это бывает даже и у священнослужителей есть такое описание, сейчас не помню имен, что, видимо, священник где-то усомнился, и Господь ему на миг приоткрыл невидимый мир. И когда он частички, ведь помимо того, что помянуть, надо еще частички вынуть. И когда он называл имена, вот эти все люди как бы такой шеренгой через алтарь проходили и кланялись ему и дальше. То есть тоже для укрепления нашей веры, понимаете? Угу, поэтому здесь только можно с верой сказать, да, слышу, я это верю и молюсь, а как по-другому?
Ну что ж, пока люди созревают для следующих вопросов, мы продолжим все-таки нашу с вами беседу относительно вот апостола Фомы и последующих событий, которые были после воскресения. Вот вы начали об этом говорить.
Да, я еще раз повторюсь, что действительно события были очень неординарные, мы бы так сказали. Но это очень мягко сказано, вот, потому что потряслись все основы веры, учения, основы надежд. Ну вот сейчас думали, все, ну вот наконец-то Мессия явился, сейчас наведем порядок и заживем хорошо. А нет, оказалось совершенно другое. Всех апостолов десяти ждала мученическая смерть. Я имею, отнимаю апостола Иуду и Иоанна Богослова. Вот. Остальные все, в том числе и апостол Фома, о котором мы сегодня говорим, свою веру проявили и закрепили вот таким вот мученическим актом. это говорит о том, что на самом деле в человеке заложены большие запасы веры. То есть это как недаром Господь сравнивает это с горчичным деревом, что и с горчичным зерном оно очень маленькое, но вырастает целое дерево. Угу. Вот, и поэтому в каждом из нас мы, с другой стороны, тоже так как-то к себе относим, но ну, это, видимо, свойство такого русского человека, все о других, а о себе потом. Вот. Но в то же время, и также и на свою веру машем рукой, вот были великие светильники, да, а мы-то что нам? И вот мы так прозябаем, на самом деле Господь спросит, вот тебе это зернышко каждому человеку дано, в каждого вложено.
Ты воздел, прорастил его, да, ты возделал, да. Да.
Покажи плод своего дерева. Поэтому необходимо трудиться, работать над собой. Вот святые отцы говорят, что вера вот на не сразу так дана человеку, и больше ничего не надо делать. Это надо всю жизнь взращивать. И апостолы этим же и занимались. Были у них и падения, были отступления, были и предательства, и так далее. Это все нам честно Евангелие и рассказывает. Да, был и страх, было какое-то сомнение, нужны были человеческие доказательства. Вот это все наша человеческая такая немощь.
Ну, а вот если мы вернемся к пути, апостольскому пути Фомы, он проповедовал Евангелие Восточной Индии, да?
Насколько? Не только, он просветил евангельским светом, и в Палестине он проповедовал, в Месопотамии, в Парфии, даже в Эфиопии, и закончил в Индии. В Индии как раз мы много можем знать, как он проповедовал. Это описано подробно в его житии, очень интересно.
Ну вот, а как вот все-таки его жизнь закончилась? Вы говорите, тоже мученически, да?
Да.
Вот можно рассказать, как это было?
Сначала он просветил очень удивительным образом царя индийского, вот, потому что индийский царь послал за великим архитектором в разные страны. И вот по промыслу Божию так явился апостол Фома, сказал, что я такой вот архитектор, нанялся у него на работу, и тот ему давал деньги, и он строил. Говорит, да-да, я строю для тебя великолепный дворец, такого дворца ни у кого не будет. И потом, с течением времени, царь все давал ему деньги, золото. Он говорит, да-да, еще немножко осталось, вот крышу, и все, и будет все готово. Угу. И, естественно, шило в мешка не утаишь, до царя было это донесено, что ничего не строится и так далее. Его заточили в темницу. И вот у этого царя умер брат. И когда его душа отделилась от тела, ангелы вознесли его на небо и стали показывать ему, значит, какие селения бывают на небесах. И этому покойному брату царя очень понравился дворец. А ангел ему говорит, да, этот дворец очень красивый, но тебе даже туда нельзя рядом подойти, ни в один угол невозможно встать, потому что этот дворец построил апостол Фома для твоего брата. И тогда его душа вернулась обратно, и он пришел к царю и рассказал ему, что вот на самом деле это Фома тебе строит чертоги.
Царство небесное.
Да. И тогда он был освобожден. Но в дальнейшем он просветил и царя, и евангельской веры, вот, рукополагал священников, и затем учил индийских жен, царей, вельмож, жить благочестиво очень своим мужьями, ну, за что те стали возмущаться, и вот это негодование свое они излили на праведника, и он был убит тем, что 5 раз прободен копьем. Вот. То есть мы видим, что евангельская вера, она встречает очень часто как бы злобу, потому что человек не хочет расстаться со своими страстями. Вот. Но и мне бы хотелось еще сказать, что в Индии апостол Фома очень почитается. Вот на этом месте, где он принял мученическую смерть, служатся службы. Вот. И имя апостола Фома в Индии очень почитается и молится ему, да.
Ну что ж, вот такой апостол Фома, один из 12 апостолов, называемый почему-то, он и назывался Дидимом или близнец. Вот еще вот такое у него название было, о его жизни. Вот мы с вами немножко поведали нашим радиослушателям и о том, что отличало его, каким характером он отличался от остальных апостолов. Ну, а сейчас вот давайте перейдем к теме маловерия или неверия. Вот как правильнее все-таки, как вы считаете, неверие или маловерие?
Да, наверное, вот маловерие, качество. Потому что... Как кто-то сказал, что неверующих людей нет. Все люди верят. Угу. Кто-то верит, что он от обезьяны произошел, вот, потому что доказательств нет, а есть только вера. Кто-то верит, что там после смерти ничего нет. Кто-то верит, что на летающей тарелке прилетели люди там и так далее. Но все равно, так или иначе, вера есть в человеке. Но правая она, неправая, это уже другой вопрос. И в каком... оно состояние.
Вот Иоанн Златоуст, можно выдержку просто приведу. Что ж касается до заповеди, не заботьтесь о завтрашнем дне. Это от Матфея, Евангелие, глава 6, 34 стих. То я не знаю никого, кто бы слушался и повиновался ей по маловерию нашему. То есть вот этой заповеди, кто бы слушался и повиновался ей по маловерию нашему, хотя надлежало бы верить Христу, сказал Иоанн Златоуст. Ну вот маловерие, значит, свойственно людям просто было всегда и сейчас, и везде.
Ну, вот. Естественно, да.
Угу. А ведь Христос говорил, что не заботьтесь о завтрашнем дне, все будет. И птицы живут, так сказать, вот потому что они не заботятся о... тем не менее живый человек также. Все по милости Божией, по провидению Божьему. Ну вот маловерие, батюшка, вот маловерие. Почему все-таки оно, и какие вот, на чем оно основано, маловерие? Вот как вот вы считаете? Почему это бывает в людях?
Ну, бывает по многим причинам. Одна, наверное, может быть, одну причину я назову, это... тут тоже очень большая вера своему разуму, понимаете? Mm-hmm. То есть сердечная вера не присутствует в человеке, а в нашем организме мы так себя настроили, что главный царь у нас разум. Хотя, вот, допустим, святитель Вениамин Фетченков говорит, что разум должен занимать скромное место в организме человека. Вот. А мы так, что у нас лакмусовая бумажка — это наш ум. И мы так раз-раз-раз-раз-раз все перебираем, как клавиатура, черно-бело, черно-бело. Вот. Если что-то нашему разуму не подходит, мы это отбрасываем или не считаем важным. Но в то же время сердце и совесть подсказывают человеку, что надо делать наперекор греховному разуму. Но очень часто люди это не слушают. Ну, какой-нибудь пример привести. Допустим, супруги поссорились, угу. И все уже, и сердце подсказывает, и душа рвется обратно, а разум, а нет, она сделала так, а он сделал так. А если я к нему подойду первое, он поступит так. И вот вера-то есть, что все равно это самый близкий человек, что надо сделать шаг, и все разрушится. А мы настраиваем такую гору вот этих вот наших ложных измышлений, которые нашу же веру и ослабевают. Mm-hmm. Вот, так же, как и в апостоле Фоме было, что ему все его ученики окружили, говорят, мы видели, мы верим. А он говорит, а мне надо потрогать. Понимаете, угу, вот. Угу. И, ну, хорошо, что через потрогание его вера увеличилась, и мы сами убедились во многом и так далее. А бывает так, что человеку и покажешь чудо, даже чудо явное, он скажет, нет, наверное, что-то это подстроили.
Тоже неверие, да. Такое маловерие.
Если сравнивать нас, как уже, как людей, можно сказать, такие... ближе к западного склада, то как раз мы вот так и думаем вот, через разум. А восточные люди, как раз где и апостол Фома проповедовал, они так разуму своему не доверяют, они более живут гармонично с этим миром. И поэтому здесь надо слушать свое сердце, очень часто оно нам подсказывает.
Вот. Ну вот, пока, так сказать, наши радиослушатели готовят свои вопросы, наш телефон 379-65-94. Я напоминаю, говорим мы с отцом Александром Есениным, старшим священником Архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Говорим мы вот о празднике, прошедшем уже апостола Фомы, и о маловерии, о неверии, о том, что рождает маловерие. Вот знаете, общаясь с людьми, часто иногда приходится слышать, что «а как же так?» Вот возникает к Богу недоверчивость такая. На основе чего? Ведь почему Бог, допустим, не карает врагов своих? Вот. А часто очень, так сказать, достается как раз тем, кто вроде как его любит. Понимаете? Вот эта вот недоверчивость возникает такая. А чем вот это вот можно объяснить, пояснить, вот как это можно? Карает часто, не карает, вернее, часто своих врагов.
Здесь, как вам сказать, вот на лошадь одевают такие специальные... На глаза сбоку такие кожаные
шоры.
Да. Чтобы она видела, только прямо смотрела. И вот мы через эти такие вот шоры смотрим на весь мир и уже на Бога так же сам. Во-первых, Господь не палач, и поэтому мы не можем такие претензии предъявлять. Это первое. Во-вторых,
да, давайте прервемся. Есть вопрос, есть звонок. Слушаем вас. Слушаем.
Добрый день. Отец Александр, благословите.
Константин
из Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Это самое. Вот вы насчет сердца говорили, как вот сердце чувствует. Вот, допустим, вот может ли православный человек работать на такой работе, как бы сердце чувствует, что там не стоит работать. А работать надо, как бы жить-то все равно ведь. Вот как вот поступить? Сомнения берут. Спасибо.
Хороший вопрос. Ну, конечно, идеально ходить на работу как на праздник. Вот.
Это хорошо, когда человек счастлив, когда он на работу идет с радостью и с работы возвращается домой тоже с радостью.
Здесь есть наше желание очень часто... противоречит нашим возможностям и так далее. Ну вот пример приведу, допустим, святитель Игнатий Брянчанинов всю жизнь мечтал о тихой обители, где он будет заниматься тем, чем он хотел, духовной жизнью. Это Господь ему это подарил только, можно так сказать, на покое, на пенсии. До этого Господь его поместил рядом с Санкт-Петербургом, тогда еще столицей, в монастырь, куда приезжали важные особы, была суета и так далее. То есть мы здесь видим, что не всегда мы властны, не всегда должно быть по нашей воле. Здесь как бы я могу только общее говорить, потому что я, Константин, не знаю ваших подробностей, от чего так бывает и так далее, почему так сердце подсказывает. Но где-то это необходимо для нашего смирения, что не все по нашей воле. Где хочу, там и буду работать.
Это вот мы первое. Говорим о провидении Господнем,
Я, апостол Фома, между прочим, нам житие говорит, что он опечалился, когда Господь посылал его в восточные страны. Некоторые апостолы остались в Иудее, некоторые в Малой Азии. Они между собой общались, где-то встречались, это мы знаем из посланий апостольских. А апостола Фому послали в Эфиопию, Месопотамию, и так далее, до Индии. Вот, попробуйте там христианину приехать в Индию и увидеть,
конечно, какая, другая вера,
какая обстановка. Вот, поэтому, с одной стороны, необходимо определить, ведь то, о чем я не сказал, что наш организм весь расстроен. Помимо разума, у нас и сердце бывает неправильно подсказывает, и тело. Мы же все расстроены. Поэтому мы не можем так сказать идеально, что вот как сердце говорит, так и надо делать. Я просто в тот момент говорил как раз о том, что разум очень часто мешает вере. Но как свою совесть, как свое сердце, как свой разум, как свои пожелания тела мы должны проверять с Евангелием. Почему такое противоречие происходит?
Да.
Хорошо, что Константин видит это противоречие. Многие люди не видят и живут вот в этом противоречии, как бы, и не знают, что это такое. Здесь понятно, что, ну, как бы не хочется. С одной стороны, можно потерпеть. Мы не такие свободные люди, что сейчас можем поменять завтра работу. И с другой стороны, помолиться, определить, почему так Господь устраивает, почему мы живем на Урале, а у нас не бьются волны Индийского или Тихого океана, и у нас не светит солнце 360 дней в году. Ну, 5 дней там, может, чуть-чуть пасмурно бы было, было бы хорошо. Нет, прохладно, холодно, еще будут морозы и так далее. Но вот Господь так определил. Вот, допустим, человек с юга приехал на Урал и живет. Ему даже тело подсказывает, что здесь не его место. Ну, приходится делать свою работу. Ведь помимо работы, ведь можно относиться к ней как к служению. И стараться исполнять заповеди Божии там, где Господь поставил.
Послушанию такому, да?
Да, да. Но такому, чтобы оно все-таки внутреннее было человеку понятно, что я это делаю потому-то. Я сейчас это не могу поменять, к примеру, или, может быть, надо потерпеть.
Ну, для чего-то оно дается человеку, надо просто понять.
Надо потерпеть, а с другой стороны сказать, слава Богу, вот у меня есть такая работа, и я хожу и, так сказать, зарабатываю копеечку. Вот, потому что если мы будем унывать, роптать, негодовать, ну, мы останемся у разбитого корыта. Вот, поэтому здесь, ну, я так в общем, гадательно говорю, вот, но по-разному можно относиться. Ходить как на службу.
Хорошо. Ну, я думаю, что мы ответили Константину, нашему радиослушателю, и все-таки вот продолжим. Почему же все-таки, вот вы говорите, что провиднее, вот мы зашорены, мы не видим, так сказать, вот когда нам что-то дается, да, и воли Божьей мы тоже ведь не видим, как вот та, так сказать, зашоренная лошадка, да, которая идет. А вот для чего-то ведь
вопрос.
Это дается?
То есть, во-первых, задавать Богу вопрос, это как бы не наша задача, не задача человеков. Апостол Павел говорит, что горшок не спрашивает у горшечника. Вот. Если бы мы к себе относились как к горшкам, тогда бы все было тихо, спокойно. Нам понятно, что мы вот такой формы, но нам надо делать, с друг другом не стукаться, и тогда мы будем исполнять свою функцию. Во-вторых, мы на Бога навешиваем какие-то наши же страсти. На карай.
Тут, почему тут, он врагов своих не карает, мы задаем вопрос.
Вот. Ну, по-разному бывает. Никому из апостолов Господь не сказал, что дотронься до моих ран. А апостол Фоме сказал. Мы тоже можем сказать, а почему? А почему так? А да, может быть, вот так. То есть, вместо того, чтобы принять от Бога дарование, мы противимся уже Богу. Вот, и желаем зла ближним. Мы же не знаем, как сложится жизнь у человека. Да и мы кто такие? Мы 10 лет назад грешили не хуже, чем эти люди. Вот. А сейчас мы говорим, нет, их надо накарать, вот, а нам милость пусть будет. Ну, это...
Ну вот как бы это на этой почве, вот я просто хочу еще раз сказать, что на этой как бы почве, вот почему так, а не так, и у людей возникает как бы вот такое недоверие или маловерие, вот причина-то как бы это. Еще бывает, знаете, какая причина, люди часто об этом говорят, сомнение, что можно умолить Бога, сомневаются люди о том, чего они просят у Него, ну боятся, что Бог им, допустим, не простит содеянных каких-то грехов. А люди сомневаются, можно ли умолить Бога в том, что они просят Его.
Ну вот, понимаете, вы даже читаете, и уже такой как бы мрак сразу накрывает. Боятся, сомневаются и так далее. То есть это святые отцы говорят, что страсти и грехи, они как цепочка. Если одно звено есть, за ним следующее, второе, третье, четвертое. Если человек строит свою жизнь на боязни, на страхе, значит, будут другие страсти. Естественно, будет сомнение, неверие и так далее. Поэтому вот, это, вот эту цепь греховную, ее надо разрывать. Это нам возможно благодаря Божьей благодати, которую Господь дарует через Церковь нам. И поэтому, если мы будем трудиться над собой, то у нас и страх пропадет, и маловерие наше будет.
И сомнения тоже, да?
Да, пропадут. Поэтому очень, и причем это может происходить в сотые доли секунды. Это не надо, может быть, ждать целых там месяцев или лет. Для подтверждения своих слов я могу сказать вам, что вы откройте любой том святого Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», просто на любой странице, и вы увидите, что такой великий светильник, который исцелял на расстоянии даже не православных христиан, тем не менее враг всевал в него маловерие, сомнения, сухость и так далее. Но как, что происходило дальше? Он не пребывал в этом состоянии. Он всегда говорил, что «а я тут же Богу взмолился», или подумал о чем-то хорошем, или себя укорил, что я вот такой недостойный, об этом думаю при богослужении там, или так далее. И это все исчезло. То есть это все происходит в нашем сердце за доли секунды. Понимаете? Вот когда нас маловерие, помыслы, это же ведь помыслы.
Это грех.
Да, помыслы маловерия нас мучают или смущают. Вот как раз вот эти слова апостола Фомы, если мы произнесем «Господь мой и Бог мой», да, то сразу становится легче. Вот. Или помолимся Богу от всего сердца, и сразу отходит. Угу. Помолимся за ближних, помолимся за своих врагов, и мир на сердце сразу ложится Божий. Угу. Это все, весь наш труд, вся наша духовная борьба, она происходит в сердце человека. И если человек немножко только произволение свое настроит, как бы пожелает вместо греха сделать добро, то тут же Господь каждому человеку его желание укрепит. И сердце человека настроится, и в душе наступит мир и тишина. То есть вот эти разрозненные силы, телесные, душевные, и духовные, которые у нас в разладе живут, они придут в гармонию. Вот. И конечно, в таком состоянии вера, она как раз и будет умножаться.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и сейчас у микрофона на нашем радио мы беседуем с отцом Александром Есениным, старшим священником архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Я, знаете, вот давайте еще обратимся к такой теме в нашей беседе о провидении Божьем. Вот провидение Божие. Вот... Как, так сказать, что можно сказать? Как вот, что значит это провидение Божие? Ведь иногда мы вот, так сказать, настраиваемся на что-то там, на, допустим, на определенное, но не получаем этого, ропщим и говорим, ну как же так, Бог нам, так сказать, вот этого не дал, а дал совсем другое, или вот мы ожидали это, а получили то. Ну, наверное, Бог, провидение Его... Это, наверное, все-таки величайшая мудрость, которая, ну, которая дается человеку, но с какой-то целью дается, наверное, то или иное.
Ну, мы потому что мы поступаем как малые дети, мы же не знаем, мама дай то, мама дай это, мама дай то. Она уже ему объясняет, сейчас у тебя там живот взорвется, потому что ты ешь все подряд. Нет, все равно дай, и вот это хочу, и это хочу, и это хочу.
Хочу конфет.
Да, да. Вот, и поэтому...
Сладкого.
Мы только, так сказать, с возрастом живем, а желание как у детей, понимаете? И вот это все детское в нас живет.
И так же к Богу тоже.
И к Богу так же, дай, и все. Такое... чисто потребительское отношение. Понимаете, ни благодарности, ни радости за то, что Господь всей Вселенной
милует,
да, что отдал своего Сына Единородного для нашей. Нет, нам только, чтобы было хорошо, удовлетворительно.
Думаем только о себе,
да,
о своих насущных.
Ну, вот, так же вера не может расти.
А ведь Господь-то Он тоже о нас думает, но только дает нам то, что на сей раз в этот момент Он считает наиболее полезным, наверное.
Конечно,
да?
это
мы просто не знаем Его провидения.
Это Он дает нам лучше. Не просто Он заботится о нас, любит такой любовью, о которой мы даже не имеем представления. Вот. Но мы-то хотим себе вместо хлеба, мы просим очень часто камень, понимаете? Вот. А Господь дарует нам хлеб, вот. А мы говорим, нет, что-то не то, вот, хотелось по-другому. Для того, чтобы примириться и с промыслом Божьим, который мы видим не только по отношению к себе, к нашей стране, к Вселенной, вот. Один из таких способов укрепления своей веры, это как раз является чтение житий новомучеников российских, как они переносили скорби, вот, которые Господь им послал, которые возникли так неожиданно, так быстро, в течение там, очень краткого времени, и страна из православной стала безбожной. Вот, и как они в застенках умудрялись радоваться, благодарить Бога, сохранять любовь, отдавать последнее. Вот, вот как это? Вот, вот величайшие светильники, которые жили рядом с нами в таких же условиях. И без ропота переносили. Поэтому надо стараться изучать свою веру. Видеть светильников, которые вот благодаря вере вот так вот возросли. И стараться по возможности применять это на деле, подражать им и молиться им, чтобы они давали нам силы, особенно апостолу Фоме.
Отец Александр, время нашей беседы подходит к концу. «Не будь неверующим, но верующим», — сказал ему Спаситель Фоме. Что вы можете пожелать нашим радиослушателям, завершая нашу беседу сегодняшнюю?
Ну, я хотел бы пожелать крепкой веры, а это все достигается трудом, благодатью Божией, которую мы стяживаем через духовную церковную жизнь. Поэтому давайте трудиться, молиться, читать жития святых, и через это будем укреплять свою веру.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии в прямом эфире был отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», которая находится вот при мужском следственном изоляторе, буквально рядом с нами, недалеко от нас. Спасибо вам, отец Александр, за то, что вы пришли к нам. Приходите к нам еще. До свидания.
До свидания, ангел-хранитель.